Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» недавно открылась выставка, посвященная войне 1812 года «Певец восстания русских воинов». И радиоэкскурсию по этой выставке нам проведут сегодня старшие научные сотрудники музея Ольга Германовна Гребнева и Марина Крижевских. Так, с кого мы начнем? Мы сейчас находимся в зале, где я вижу портреты русских литераторов над старинным пианино, которые так или иначе имели отношение к войне 12-го года. Я так понимаю, Марина начнет, да, рассказ?
Вообще наш музей литературный, поэтому главным предметом экспонирования является книга. Но нынче мы решили познакомить не только с книгами редкого фонда библиотеки имени Белинского, но также с писательскими судьбами. В войну 12-го года очень многие писатели и поэты, уже известные или ставшие после этого известными, принимали участие в сражениях. И именно об этом, о том, какая война была у каждого из них, потому что для каждого война была своя, мы решили рассказать. Вообще, война 12-го года – одна из самых поэтичных войн. Она овеяна романтикой, таким флером доблести русского народа, как бы ни старался Лев Николаевич Толстой показать всю кровь и боль. То есть самими участниками событий она оценивалась как возвышающее, благородное, освобождающее и очень романтичное событие.
О поствоенном синдроме там никто не писал. И Толстой тоже был намного позже, поэтому вот ни натурализма особого не было, да? То есть именно романтика была.
Да, я об этом немножко скажу, потому что из всей этой плеяды писателей был человек, который очень личностно и трагично воспринял войну, хотя сам был опытным военным. Об этом я упомяну. Что касается такого поствоенного синдрома, он случился очень локально в жизни Давыдова и Дуровой. Уже позднее, когда оба они были в отставке, у них была очень серьезная депрессия по поводу того, что им казалось, все интересное и важное в их жизни закончилось. То есть вот юность, молодость, блестящая, яркая, героическая, это все осталось в прошлом. И, честно говоря, они с трудом находили себе применение в мирное время. Но это все-таки не тот синдром, о котором принято говорить. Все-таки он тоже связан с отсутствием романтики в реальной жизни в итоге.
Вот психическое заболевание батюшка, оно никак не могло быть
связано. Вот я потом и скажу об этом, потому что это как раз единственный человек, который предвосхитил восприятие Толстого. Война имела вот такой патриотический характер, что большинство из писателей и поэтов отправились на нее добровольцами. То есть люди, которые никогда не думали и не грезили о карьере военного, такие как Василий Андреевич Жуковский, например. Человек, не склонный к авантюрам, очень мягкий, спокойный, уравновешенный, флегматичный, в чем-то меланхоличный, и вдруг он идет добровольцем. И это, конечно, его поступок вызывал удивление у окружающих. И не случайно он писал Вяземскому «Хочу окурить лиру порохом». То есть, как мы знаем, в начале 19 века очень серьезно стоял вопрос о месте и роли поэта в обществе, в России в частности, и многие писатели и поэты пытались его так или иначе решить. И таким образом Василий Андреевич Жуковский показал, что место поэта должно быть там, где решаются судьбы мира, где всякий равен перед Богом и пулей, где, в общем, бьется пульс современной жизни. И он идет добровольцем,
в ополчении,
может быть, он и не убил ни одного француза, но он оказался свидетелем Бородинского сражения. Ночь накануне Бородина он провел на самом краю поля. И, в общем, за свой вот такой гражданский подвиг он был награжден орденом Святой Анны и получил чин штабс-капитана, после чего решил, что может, в общем, оставить военную дорогу. Также добровольцем пошел Петр Вяземский, очень молодой, 20-летний, он оказался на Бородинском сражении. Более того, для молодежи того времени было очень важно оказаться участником этих событий, и у них был серьезный страх и паника, и ужас от того, что а вдруг война без них кончится, вдруг они не успеют, как-то не поучаствуют, и потом это будут многочисленные насмешки, и Вяземский грозился, что даже застрелится, если война от него убежит. Он сидел и ждал свою лошадь, которая еще не пришла из Москвы, и не мог двигаться в армию, пока ему адъютант Милорадович не дал лошадь. То есть таким образом он оказался на поле боя. Он тоже не убил ни одного француза, но он совершил свой небольшой подвиг. Он вынес с поля боя генерала, при котором был адъютантом. То есть, когда генерал был ранен, Вяземский соскочил со своей лошади, чтобы помочь ему. И в это время ядром его лошадь разнесло на куски. То есть, совершенно чудесным образом он сам спасся и на своем плаще вместе с солдатами вынес генерала. В дальнейшем, как мы знаем, он стал прототипом Пьера Безухова в романе «Толстого. Война и мир». И описание того, как Пьер чувствовал себя на поле сражения, это как раз вот ощущение Вяземского. Надо сказать, что Вяземский очень отрицательно отнесся к выходу романа «Война и мир». Ему очень не понравилась точка зрения Толстого на военные события. И он послужило толчком для того, чтобы Вяземский публиковал свои воспоминания о 12-м годе. И он написал там, чтобы господин Толстой был впредь более осмотрителен и более деликатен в исторических описаниях, и назвал его восприятие унижением истории. То есть то, что Толстой посягнул на героизм романтику, это было очень серьезно недопустимо для Вяземского. Иван Ложечников, которого мы знаем как исторического романиста, тоже добровольцем пошел на войну. Более того, он был сын богатого купца, ему было около 19 лет, и отец категорически был против того, чтобы тот подвергался такой опасности, тогда как все сверстники Ивана уже вовсю сражались. И Иван сбежал из дома, вылез буквально из окна, чтобы оказаться вот в действующей армии. И он потом писал все свои воспоминания в своих, ну, в автобиографической прозе «Новобранец» 1812 года и записки русского офицера. Петр Чаадаев со своим братом вступили в армию. Он прошел до самого Парижа, участвовал в Бородинском сражении, шел в штыковую при Кульме, награжден Кульмским крестом, брал Париж. То есть блестящий совершенно офицер, очень честный, отважный, бесстрашный. Надежда Дурова, мы знаем, она и так легенда. Ее биография очень широко известна. Это единственная женщина-воин, совершившая огромное количество подвигов и принявшая награду из рук самого императора Александра I. Она покрыла себя славой еще до войны 12-го года в других кампаниях, в предыдущих. Ну и на Бородинском сражении была контужена и вывезена с поля боя. Даже этот случай зафиксировал Гесс в своей картине сражение, Бородинское сражение.
Вот я ее
да,
вижу,
вот там вот фрагмент, видите, да? Да, небольшой mm-hmm. есть. И видно, что Дурову вывозят с поля боя. После всех этих сражений она ушла в отставку и стала писательницей. Ну и, наконец, Батюшков. Известно, что Батюшков, который до этого участвовал во всех кампаниях, и в прусском походе, и в шведском походе, он был бесстрашным воином, получивший ранение, в общем-то, серьезное в прусском походе. Бородинского сражения у него не случилось, он в это время был болен как раз. И впоследствии он догнал уже русскую армию и участвовал в зарубежных походах. Ну и вот как раз именно с именем Батюшкова связано вот то восприятие войны, которое потом перенял и Лев Толстой. То есть он воспринимал войну как величайшую трагедию, несправедливую трагедию. Хотя сам признавал, что, в общем-то, он разменял лиру на военную участь. У него было три войны за плечами, все на лошади и все на большой дороге. И, возможно, во многом его депрессия тоже была связана именно вот с этим переживанием войны, хотя, вообще-то, душевное заболевание было у него в семье. То есть оно у них с поколения в поколение переходило, и его сестра тоже была им подвержена. А Денис Давыдов, ну, это человек совершенно легендарный, о нем очень много известно. Мы пытались его представить не только как поэта, который воспел гусарский быт, но и как тактика и стратега военных действий. Вот у нас представлена книга о партизанской войне, его записи. То есть он разрабатывает теорию и ведение партизанской войны. Он был вдохновлен примером испанских партизан, которым очень долго удавалось сдерживать Наполеона. И, в общем, всеми силами старался воплотить это в российской реальности. И, как известно, последний приказ Багратиона перед сражением Бородинским и перед смертельным ранением, это был как раз тот приказ, что он подписал о появлении такого летучего отряда. Давыдов буквально упросил Багратиона, и, как мы знаем, это было очень эффективно. в ходе самой войны. Федор Глинка, человек, который был очевидцем Бородинского сражения, тоже блестящий офицер, не первая война это у него за плечами. Он был вызван из отставки специально Милорадовичем, тут был его адъютантом, принимал участие в Бородинском сражении и находился на наблюдательном посту в день до сражения с подзорной трубой. И оставил описания очень подробные Кутузова, русских, французов, даже Наполеона. Мы когда читали записки о Бородинском сражении его, поражались, насколько близко он подошел как бы к Наполеону. Вот. Потом узнали, что он просто видел очень все подробно в подзорную трубу. Кондратий Федорович Рылеев мальчишкой пошел на войну, буквально с кадетской скамьи, участвовал в западных походах. Также у нас вот есть очень скромно в витрине тут представлен портрет Грибоедова, юного Грибоедова, карандашный рисунок буквально, очень редкое изображение. Он у нас не висит тут в галерее славы, потому что вот именно в его жизни войны как таковой героической не случилось. Он тоже добровольцем отправился в армию, но простудился буквально перед Москвой и был сдан на руки подъехавшей матери, потому что ночевали без костров, ели царевший хлеб, и утром била уже лихорадка. И пока он проболел, война уже перешагнула на запад. И когда он присоединился к действующей армии, в итоге его оставили в резерве. Композитор Алябьев, да, тоже блестящий офицер, очень бесстрашный друг Дениса Давыдова. Именно Давыдов о нем писал, что Алябьев не ведает страха и другим его не прощает. И Алябьев, он брал в плен адъютантов очень важных французских военачальников, захватывал по 2000 солдат в плен. В общем, он там совершал многочисленные подвиги.
Хотя вид у него абсолютно вот такого русского интеллигента, пенсне или в очочках.
Да, да, но мы же знаем, что в его жизни была скандальная история впоследствии, которая, в общем-то, до сих пор весьма загадочна, и степень его участия в этой истории тоже пока под большим вопросом, весьма, весьма авантюрная и такая азартная, из-за чего он, в общем-то, оказался в заключении. То есть внешность бывает обманчива. Прелести гусарской жизни он познал просто вот в полной мере.
Я вижу тут в витринах очень много старых и, видимо, очень редких изданий. И вот Ольга Германовна нам сейчас расскажет.
Да, вот эти книги очень редкие. Нам их любезно предоставила Елена Павловна Пирогова, заведующая отделом редкого фонда библиотеки Белинского. Книги, ну, их редкость можно судить по датам. Вот достаточно посмотреть на книгу, изданную в Париже в 1817 году, «Воспоминания о Наполеоне». То есть Наполеон еще находится на острове Святой Елены, то есть книги изданы при жизни сверженного императора.
Но на французском языке все.
Да? Они интересны тем, что здесь есть фоксимильное воспроизведение писем Наполеона к императрице Жозефине.
То есть вот это почерк Наполеона.
Да, это репринтное воспроизведение. И вот подпись его здесь можно видеть. Вот на столе
но
книги...
Это издано все в Париже.
Да, вот дата, пожалуйста. 1817 и 18-й. Двухтомник. Да, да, библиотеки Белинского. Затем, конечно же, вот роскошное издание «История Франции», богато иллюстрированное, и как раз период, вот, связанный с наполеоновскими войнами. Двухтомник, посвященный великому полководцу Наполеон, Роже Пьер, да, два тома, и мы как раз открыли ее на страницах, посвященных русской кампании. Конечно, вот когда создавали выставку, встал вопрос, каким портретом представить Наполеона. Если 1812-го, вот знаменитый портрет кисти Давида, 1812 год, Наполеон в рабочем кабинете. Но вот этот портрет, он не передает вот, ну, полный образ великого полководца, легендарного полководца, которым восхищались все русские и изучали его походы в периоды итальянской кампании, египетского похода. И поэтому вот образ легенды, Наполеона легенды, мы решили дополнить вот этот портрет вторым. Знаменитый портрет Давида, переход Бонапарта через Сен-Бернар.
На белом коне.
Да, 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 такой, да, вот такой романизированный, вот, да, человек-легенда. И, конечно же, вот то, что приближение великой армии к любой столице Европы, да, возьмем там Вену ту же, ну, людей просто сковывал страх. вот от этой легенды. И города, мы знаем, европейские, сдавались столице без боя, то есть ему просто выносили ключи. Вот. И, конечно же, вот этот поход в Россию, ясно, что у всех тоже страх был, потому что огромная армия двинулась на Россию. И там были не только французы, как все знают строки Толстого, о том, что там вся Европа, там были и голландцы, и испанцы, и итальянцы, вот, только часть армии Наполеона составляли французы. Вот. И, конечно же, редкие книги представлены... Ну, вот видите, в этой витрине это воспоминания французов. Это дореволюционные издания. Конечно, большая часть их вышла, скажем, к юбилею 1912 года, когда отмечали столетие победы над Наполеоном. Издавались мемуары французов. Вот видите, здесь «Де ля Флис», «Поход Наполеона в Россию», «Воспоминания сержанта о пожаре Москвы». Тот же Стендаль, упоминаем, что он был в Москве, в войсках Наполеона. А здесь же издание вот на немецком языке 1845 года. «Воспоминания врача». Тоже интересные факты. Потом вот этот врач был взят в плен, и уже жизнь его протекала в России. Знаменитое издание нашего историка и военного Дмитрия Петровича Бутурлина. Вот двухтомник представлен. То есть это одно из первых...
История нашествия Наполеона,
и вот дата 1824 год. Это, по-моему, вообще первое издание. Начинал работу над этим знаменитый Жомини, историк, но вот завершал Бутурлин. То есть и вот эти материалы, причем они интересны тем, что здесь же документальные вот, донесения русских, из русских штабов, из французских в переводе. Вот здесь тоже это как приложение дано. И, конечно, карты, связанные со сражениями, тоже здесь представлены.
«Война русского народа с Наполеоном, 812 год». Это что за издание огромное?
Это вот огромные издания, такие роскошно иллюстрированные, с гравюрами. Вот это целая серия таких подарочных изданий, вышедших к столетнему юбилею войны. И вот они здесь представлены. И, конечно, вот роскошное тоже издание, оно вышло, по-моему, в 40-х еще годах. «Многотомник». Галерея представляет военную галерею Зимнего дворца, где воспроизведены все гравированные портреты с полководцев русских и их подробнейшая биография, весь их, так сказать, путь. И мы открыли, конечно же, вот на портрете знаменитого Тучкова, воспетого еще Мариной Цветаевой, ее замечательное стихотворение «Генералом 12-го года». Вот. И судьба его вдовы, то есть и живописцы откликались на эту историю любви. Знаменитая вот картина, когда вдова генерала Тучкова ищет его тело на Бородинском поле. Как известно, тело не было найдено, но она создала монастырь, воздвигла храм памяти не только своего мужа, но и в память вот этих событий. Замечательные книги, мемуары здесь представлены, мемуары Вяземского. 1860. Это все дореволюционные издания.
«Записки Дурова».
Да, «Записки Дурова» – это репринтное воспроизведение журнала Пушкина «Современник». Именно там впервые она их напечатала. И мы знаем замечательные отзывы Александра Сергеевича и вот его, так сказать, прелюдия перед этими записками, где он восторженно отзывается о них. И еще вот замечательное издание, хочется обратить внимание, «Биография императора Александра I Николая Греча, 1835 год». Это отмечали 10 лет кончины императора, и это первая биография Александра I, освободителя. И здесь же вот опять идет произведение Ложечникова «Новобранец» 12-го года, «Походные записки русского офицера». И, как видите, дата 1836 год. Они изданы еще при жизни, скажем, Александра Сергеевича Пушкина. Он, конечно, их читал. И еще можно обратить внимание вот в этой витрине издание «Басен» Ивана Андреевича Крылова. У него есть целый цикл, да, целый цикл басен, посвященных войне 12-го года. И знаменитый вот «Волк на псарне», где как бы в образе волка изображен сам Наполеон. И замечательные иллюстрации Георгия Нарбута. Это художник, представитель мира искусства. Вот в оформлении мы сразу решили, что будем использовать вот графику Нарбута. Это вы можете видеть в афише, входе, да, и входная зона, значит, оформлена, и афиша. Конечно же, вот издания, посвященные Кутузову, да, знаменитый наш полководец. Но вот работая над этой выставкой, опять же мы пришли к тому, что мы хотели дать вот портрет Кутузова из военной галереи, из Эрмитажа. Ну, это посмертный его портрет, такой парадный, да, помпезный. Он все-таки был полководец, прекрасно, как и Наполеон, да, на лошади всегда. Война – это тогда это еще и конница. И мы дали вот эту знаменитую гравюру, которая вышла еще при жизни Михаила Илларионовича Кутузова. И вот известная легенда, что незадолго до Бородинского сражения вот орел пролетел над ним, как бы вот знак того, что будет победа. И
несмотря на свой почтенный возраст, Кутузов прекрасно держался в седле, и это отмечает Федор Глинка, как очевидец Бородинского сражения. И он описывает такой момент, что Кутузов сидел на скамеечке, которую за ним возили специально, и слушал донесения, и внезапно вскочил на лошадь с легкостью юноши и помчался туда, где он был нужен.
Ну, вот Кутузов, все его представляют, ну, вот по старым фильмам, такого старенького, малоподвижного, тучного. Но это был умнейший, образованнейший человек. Он был, можно сказать, полиглотом. Он знал в совершенстве французский, польский, немецкий языки, разговаривал на шведском, турецком, английском, знал немного латынь. И вот императоры его уважали. Сложные были отношения с Александром I, но вот императрица Екатерина очень уважала Кутузова, и, скажем, именно его она назначила послом в Константинополь. Мы понимаем, насколько эта тема сложна и по сию пору, и в то время, после турецких войн, и знаем, что Кутузов был героем турецких войн, он воевал с турками, да, побеждал их, вспомним хотя бы взятие Измаила. И вот именно его императрица назначила послом в Константинополь. Было сформировано большое посольство, он там, больше года он пребывал в Турции, узнавая вот обстановку и так далее, и так далее. И посольство, как знаем, было успешное. Вот именно для этого он учил турецкий язык. И впоследствии он был, карьера его удивительна, он был и директором кадетского корпуса, он был какое-то время губернатором Петербурга, губернатором Киева. То есть любой участок ему поручался на гражданской службе, военной, и он везде справлялся со сложными задачами. То есть удивительный человек. Еще вот мы здесь сделали такой столик, походная вот такая дорожная шкатулочка, письма Кутузова, адресованные его дочери Елизавете. Напомню, что у него было 5 дочерей. Вот здесь представлен акварельный портрет Елизаветы Хитрово. Чаще мы ее упоминаем в связи с Пушкиным. Да? Она была другом Пушкина. Но вот на этой акварели она представлена, скорее всего, вот в период празднования четвертьвекового юбилея Бородинского сражения. Потому что в руках у нее, значит, часы, которые были с Кутузовым во время этого знаменитого сражения, и его медали.
Вырезали след, а очаровательные франты, очаровательные франты минувших лет. Одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу. Цари на каждом бранном поле и на балу, и на балу. Вам все вершины были малы, и мягок самый черствый хлеб. О, молодые генералы, о, молодые генералы, своих судеб.
Сейчас мы находимся в зале, где выставка, данная Государственным архивом Свердловской области, «Гроза 2012 года», архивные документы. Ольга Алексеевна у нас уже в одной из передач более-менее подробно про это рассказывала. Но вот мне хотелось бы обратить внимание, по-моему, мы тогда это упустили. Я смотрю, здесь письмо генерала-фельдмаршала Кутузова Никите Демидову с изъявлением благоволения императора Александра I за формирование полка ополчений за участие в Бородинском сражении. Это прямо вот репринтное воспроизведение автографа Кутузова.
Да, это то, что хранится вот в нашем архиве. Конечно, обратясь к этой теме, мы не могли не дать вот наш какой-то уральский материал, потому что все уральские заводы работали на армию, на, так сказать, создание орудий для сражений, пушки отливали.
Здесь и чертежи. Да.
И чертежи всевозможных шлифовальных машин, потому что, чтобы ядра не взрывались в пушках, да, их надо было специально шлифовать. И тоже вот умельцы все это сделали. Послужной список солдата Екатеринбургского нашего пехотного полка здесь тоже представлен. То есть документы, которые есть только в наших архивах. И интересны, вот, ну, скорее всего, вот нам, уральцам, как бы вот наша лепта участия в войне 12-го года.
Вот я сейчас процитирую просто это письмо Кутузова. «Московской военной силы 1-го егерского полку шефу господину тайному советнику и кавалеру Демидову. По представлению господина генерал-лейтенанта графа Маркова имел я счастье доводить до высочайшего сведения государя-императора, что вы с начала ополчения Московской военной силы употребили всевозможные способы к усовершенствованию веренного вам полка, привели он и в 2 недели к окончанию и выступили к соединению с армиями. А 26 числа августа командовали резервом Московской военной силы, из коей большая часть людей откомандировывалась или в подкрепление корпуса генерал-лейтенанта Тучкова, или же для выносу раненых с места сражения. И потом до самого назначения сего полка в армию показали себя самым деятельным и исправным начальником. Его императорское величество потому соизволил мне поручить вашему превосходительству изъявить монаршее благоволение. Генерал-фельдмаршал, князь Голенищев-Кутузов».
А вот здесь у нас две витрины. экспонаты предоставил музей МХАТа, который уже несколько лет сотрудничает с нами. И об этих любопытных экспонатах, которые явились открытием не только для нас, но и для самих мхатовцев, потому что у них огромный фонд. И все охватить, открыть, конечно, как любые фонды, что-то вот лежит, ждет своего часа. И какие-то спектакли, вот мы к ним обратились, почему? Мы хотели, чтобы были представлены эскизы или фотографии из спектаклей, которые были поставлены на сцене МХАТа, посвященные вот 1812 году. Оказалось, как нам сказали, что, в общем, пьесы-то такие не ставились, все это ставилось либо в Большом, либо в Театре Советской Армии. Вот. Но потом они сказали, да, ну, мы что-то поищем. И, в общем, они открыли для себя вот фонд Лукомского. Об этом сейчас поподробнее расскажет наш старший научный сотрудник Марина Юрьевна Крижевских, потому что именно она, обратившись, как всегда, к интернету, нашла там очень интересные материалы.
Надо сказать, что сотрудники МХАТа, люди очень заняты, и, конечно, они не могут еще физически разобрать все свои большие архивы, поэтому они нам прислали вот эти материалы с помечанием, что это материалы из архива Лукомского, не инициалов Лукомского, никто он такой, толком они нам сказать не могли. И когда нам нужно было делать этикетаж, нам показалось, что, в общем-то, это очень мало информативно, и мы стали искать. И сами для себя с удивлением и интересом выяснили, что Лукомских было два брата в своих узких кругах, они довольно известны. Вот архив непосредственно Лукомского, который сотрудничал с МХАТом, это архив Владимира Крескентьевича Лукомского, русского историка, геральдиста и генеолога. Он был очень известен в Санкт-Петербурге, но в годы Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Москву, и вот там последние 3-4 года своей жизни он работал вместе с МХАТом. МХАТ специально под него сделал лабораторию, которая бы занималась сценическим костюмом, и Лукомский заключил с ними договор на работу главного консультанта. И он был человек очень точный, очень педантичный, который не допускал любого несоответствия. То есть он мог очень резко высказываться, если лампасы предполагаемых костюмов не соответствовали действительности. Известен вот его большой спор с МХАТом, когда его спросили, может ли кадет присутствовать на балу у Фамусова в «Горе от ума». Он сказал, что нет, не может, потому что кадеты – это почти дети, это не детский утренник. В общем, там серьезно аргументировал, но почему-то МХАТу очень хотелось видеть кадета, и они спустя какое-то время снова к нему обратились. Но что он еще резче им отвечал, что нет, не мог, но если вам так угодно, то вот кадетский корпус появился в Москве только в 1824 году, а у вас действие к 22 году относится. То есть вот он знал историю, и в частности историю форменного одеяния, буквально до мелочей. И для МХАТа он создавал альбом в 500 страниц с форменным платьем 18-19 веков.
Ну, здесь страницы как раз
вот,
мы видим.
Да, это страницы, которые вошли в этот альбом, и он работал с архивами царского времени. За ним был закреплен штат художников, которые очень серьезно изучали этот вопрос. Но альбом так до конца и не был создан. То есть вот работа оборвалась из-за смерти самого Лукомского. Второй Лукомский – это его брат, художник, который жил потом в эмиграции после революции, занимался усадьбами, например. То есть это очень любопытная семья, интересные люди, ну и вот небольшое лично для нас было открытие.
Здесь мы решили поместить гравюру с изображением храма Христа Спасителя, который, как известно, был снесен в 30-е годы, и положили ноты знаменитой увертюры Петра Ильича Чайковского, 1812 год. Она хорошо известна, часто исполняется, очень эффектная вещь, но мало кто знает или забываем, да, что сочетание сочинение это было написано на освящение храма Христа Спасителя. И вот мы решили здесь это поместить, потому что вот, ну, как сказать, мимолетность, да, вот храм, которого нет, по сути. То, что сейчас есть, это все-таки новодел, и вот эта увертюра, она как бы напоминает об этом и все равно вот связывает нас и с ушедшей эпохой, и с более такими недавними, что ли, временами.
Вот это, наверное, зал интереснее всего будет для детей и подростков.
Да, да, конечно же. Ну, мы рады, что с нами сотрудничают, ну, замечательнейшие люди, причем очень много лет. Когда-то, еще, по-моему, в конце 90-х годов мы делали выставку, посвященную, значит, историческому нашему вот обществу «Горный щит». Да. И прошло вот много лет, и вновь замечательные люди, которые тогда представляли свои коллекции, вновь откликнулись на наши, так сказать, просьбу вот, принять участие в создании этой выставки, поделиться какими-то своими сокровищами. И вот замечательный, значит, человек, замечательный режиссер, сценарист Аблс Андрейс Рамуальдович, уникальный человек. Он занимается историей французской армии. Знаток вот костюма военного вот времен Наполеона, ну, просто удивительный. Общаться с ним очень интересно, потому что он вот легко говорит на эту тему. И, конечно, уникальна его коллекция вот этих солдатиков из воска, материал дорогой. И его коллекция, вот все эти фигурки, какие видите, это 1/10 часть здесь представлена. Если бы он выставил всю свою коллекцию, вот она бы заняла весь вот наш второй этаж.
Так а автор-то это он сам?
Это он сам, он вручную вот это все делал. Это бесценные экспонаты. Вот. Под него вообще надо создавать отдельный музей, конечно. Конечно, во-первых, Наполеоника, вот, так сказать, история наполеоновских войн – это самый популярный период среди вот, коллекционеров, создателей военно-исторической вот этой миниатюры. И создаются наборы всевозможные, где можно воспроизвести целые сражения и так далее. И все это очень дорого. Но вот эти, значит, фигурки – это тоже очень дорогие экспонаты. И вот хочется вообще пожелать нашему городу, чтобы был музей вот, коллекции Аблса, где бы полностью все это было выставлено. И, конечно, для детей здесь очень интересно, потому что они воочию могут увидеть вот, все то, что писал Лермонтов. Да? Драгуны с конскими хвостами, уланы с пестрыми флажками. Все рода, виды войск здесь представлены. Здесь представлены штаб Кутузова и штаб Наполеона. И всех можно там персонажей этих исторических узнать. Здесь и Багратион, и Ермолов, и Барклай де Толли. Здесь и, вот, скажем, гусары, да, и наш Екатеринбургский пехотный полк представлен. и казачьи войска, да, в частности, вот знаменитый этот башкирский казачий полк, их называли «Северные Амуры», потому что самое главное у них было это стрельба из лука, в чем они были, так сказать, непревзойденные мастера. Здесь же и артиллеристы, и, в общем, кого здесь только нет, и штабные офицеры. И также вот фрагмент Бородинского сражения, вот эти багратионовы флеши, тоже он воспроизвел как бы небольшой фрагмент Бородинского боя. Штаб Наполеона, знаменитые его полководцы Ней, Даву, Мюрат, Понятовский вот в уланском костюме и так далее, польские уланы, егеря, тяжелая артиллерия и так далее. В общем, и кроме того, здесь еще мы решили представить фрагменты как бы самых значительных сражений войны 12-го года, и можете видеть, что вот почти в хронологическом порядке эти сражения здесь можно видеть. Это издание, опять же, 1912 года, был альбом, много-много репродукций, где знаменитые художники писали, значит, вот историю войны 12-го года. Вот это был заказ, это вот мы взяли 6 работ художника немецкого Гессе, это был заказ самого императора Николая I, то есть это 30-40-е годы, вот Гессе выполнил 12 работ по истории войны 12-го года. И вот мы можем здесь видеть сражение при Смоленске, сражение при Тарутине, Малоярославец, Вязьма, сражение под Красным и Березина. Вот гибель армии Наполеона, вот знаменитая эта переправа. И сразу хочется обратить внимание вот на эти предметы, подлинные предметы, с Березины, о них расскажет, да, Марина Юрьевна.
Ну, наверное, вот для меня лично это самые цепляющие экспонаты нашей выставки. Они не оставляют равнодушным никого, потому что это подлинное и настоящее то, что сегодня осталось для нас вот от этих сражений.
Это из музея Бородинской битвы?
Нет, это Александр Михайлович Архипов, член клуба исторического военного «Горный щит». Человек, он, конечно, не профессиональный археолог, это его хобби. То есть он тратит свое свободное время на то, что он ездит и занимается раскопками.
Это из личной коллекции
Архипова, и мы очень счастливы и благодарны ему, что он с нами этим поделился.
Артефакты, то есть вот эти ядра?
Это ядра, это из-под Березины. Можно. Одной рукой не поднимите. Попробуйте.
Да.
Я несла два. Я думала, ничего, это мой последний день. Я несла 5 метров до такси. Я не ожидала, что небольшие ядра могут быть настолько тяжелы. Здесь и представлены шомпольные трубки, и оружейные скобы, и подковы. Да, вот крупная подкова – это от лошади, которая возит пушки, а небольшая подкова – это кавалерийская лошадка.
Так, а вот там это что?
А вот, да, картечи, самые разные виды картечи. Вот крупные такие шарики – это картечь дальние. Вот эти самые маленькие свинцовые, это картечь ближняя. А вот среднего такого размера, это пули. Вот такой величины были пули. Впечатляет, правда?
Картечь представляла гораздо более маленькой.
Вот.
Это остатки гранаты.
Осколки гранаты. Вот можно оценить толщину. Да, вот по сколу. То, что сохранилось из амуниции, это и кокарда русская, гренада о трех огнях для кивера, и пуговицы французские, и вот чешуйки вот эти, которые защищали шею и шли от кивера.
Получается, что до сих пор там еще что-то можно
найти. Да. Там довольно много найти, потому что ведь, если мы знаем историю, то переправа через Березину заключалась в том, что Наполеону удалось выскользнуть из русского окружения, из кольца, которое сжималось, и переправиться. Но на берегу оставались многочисленные обозы. Именно их смела русская конница. То есть там было очень кроваво, очень страшно, и вот, наверное, еще и поэтому вот это все там в таком количестве осталось. А самый ценный экспонат, в общем, это большая гордость Александра Михайловича, это наконечник башкирской стрелы. Вот те самые Северные Амуры, о которых только что рассказала Ольга Германовна. Здесь и курки от пистолета, и вот декоративные какие-то элементы, и пряжки, и осколок французского штыка. И вот все, что связано с ружьем, например, ружейная отвертка. И русский пыжовник, французский пыжовник. Вот для нас это просто такие проржавевшие фрагменты. А Александр Михайлович, он это все разбирает. Вот очень сложно понять, как вы определяете, что это осколок именно французского штыка или что-то именно французский шомпол. Он говорит, вот французский шомпол намного тоньше, чем русский и так далее.
А на манекене здесь?
На манекене форма флейтиста Екатеринбургского пехотного полка. Более того, девочки-флейтистки предоставил нам ее Александр Михайлович Кручинин. Эта форма специально шилась для его дочки. Сейчас она преподает в университете уже и кандидат исторических наук. Ну вот она вот в этой форме ездила на Бородинские реконструкции, да, раз 5 или 6 даже.
Там даже была флейтистка в полку.
Ну там музыканты даже были.
Барабанщики, трубачи.
Ну, мы как-то привыкли, что труба, на барабаны, флейты.
Конечно, с реконструктором безумно интересно общаться. Они величайшие знатоки своего дела. И их история, она очень живая. Они пропускают ее через себя. И они говорят, что это их способ постижения истории.
Ну и, как обычно, книги. Вот это книги, которые вы видите из коллекции Георгия Борисовича Тыкотского. Был такой замечательный книголюб, и часть его книжной коллекции теперь живет в нашем музее и помогает нам в работе. Потому что он собирал книги по темам. Вот его любимые темы – это Пушкин, его эпоха, 1812 год, декабристы и Репин. Вот эти коллекции мы у него, ну вот какое-то количество времени назад мы у него купили. И вот сейчас впервые показали небольшую часть его книжной коллекции. И, как видите, книги здесь редкие, замечательные.
Так, оказывается, у Верещагина целая серия была работ «Наполеон
в России». Да, в конце XIX века вот знаменитый наш баталист, который впоследствии погиб в русско-японскую войну, да, в 1904 году. Вот он в конце 19 века выполнил целую серию. Это была, по-моему, его последняя такая большая крупная серия, незавершенная, посвященная войне 12 года. И там и изображения Наполеона, и какие-то этапы сражений и так далее.
А вот эта картина чья мне очень нравится?
А вот эта картина Светланы Зверович-Тустановской. Называется «Последняя атака. Польская конница». Ну, это, наверное, где-то уже вот под Березиной. Потому что, видите, здесь уже снег. Как известно, наполеоновское нашествие началось летом. А финал, вот дата окончания войны с Наполеоном, это 25 декабря. Вот в старину отмечали эту дату, как вот изгнание Наполеона из России. Вот столько длилась эта война. Дальше уже зарубежные походы русской армии. Еще мы сделали такую небольшую комнату, посвященную как бы детской такой тематике. Ну и, конечно, посетители музея дети, вот такую игровую комнату, где будем проводить беседы, какие-то лекции, занятия с детьми. И, как видите, можно видеть здесь и портреты, вот как называют его исследователи, условный такой портрет Пети Ростова. Да? То есть многие мальчишки стремились на войну, эта тема была как бы святой. Такая полулегендарная картина, знаменитый генерал Раевский идет в атаку вместе с двумя своими сыновьями. То есть вот флёр романтика войны и мальчишки, которые, ну, в первую очередь никто не стремился быть чиновником, да. То есть гордостью было служить в русской армии. И поэтому игра в солдатики. Вот здесь вы видите и пушку, которую нам сделали вот в оперном театре, и солдатики деревянные, которые были, в общем, у каждого мальчишки. Да?
И... Тоже вы на заказывали?
Да, тоже мы заказали.
Это небольшие.
Да.
Были... Тот-то миниатюру.
Да. А здесь уже вот игровые такие детские солдатики. Лошадки игрушечные, игрушечная сабелька, маскарадные костюмы, вот мальчишки обычно какие делают? Военные. Ну, сейчас старину. Уже ну, сейчас раньше. Всякие чудища и так далее, это тоже говорит.
Не случайно одна из частей нашей выставки называется «Богатыри, не вы».
Да, «Богатыри, не вы». В общем, вампиры, всякая упором. Нечисть. Это же тоже говорит о климате в обществе. И пора уже как-то мальчишек воспитывать-то на более каких-то высоких примерах. И вот здесь, кстати, когда было у нас открытие, разыграли сценку, то есть Бородино читали дети и студенты из театрального института.
Который изображал дядю?
Да, вот он изображал дядю. Здесь мы дали подлинный портрет дяди Михаила Юрьевича Лермонтова, вот которому он,
Лермонтова.
Да, которому он и обращается в этом знаменитом стихотворении. Ну, а на стенах вы видите...
Это музей этикеток, да?
Да, музей этикетки, который собирает подлинные открытки, выпущенные к столетию войны 12-го года. Вот и знаменитая серия Верещагина. Да?
Ну, в открытке. Когда? То есть в это открытках. Такие маленькие открытки,
да,
почтовые,
вот это подлинные,
их можно было отправлять, это, да?
Да, их можно было отправлять. Mm-hmm. Здесь же фантики, то есть кондитерские фабрики откликнулись.
Но это дореволюционные.
Это
все,
дореволюционные, да-да-да. Вот видите, фантик был, да, 1812 год назывался, «Наполеон пробивается сквозь огонь». Сквозь дым. Фантики вот просто с изображением Наполеона. Вот в конфетные коробки, в шоколад фирма Эйнем вкладывала вот такие замечательные. Вот опять же Раевский с сыновьями, конница идет в атаку.
То есть тут даже какая-то на обороте идет историческая информация.
Да, это опять же для детей, чтобы конфету, вот, да, вот съел конфету и забыл.
А, вот для примера.
Вот этапы войны идут. Вот, да?
Нападение партизанского отряда на фуражиров.
И вот тут то есть оборотная сторона – это информация вот как раз об этом сражении или вот этап этой войны.
А
да?
Тут даже вот какао, кофе, смотри, да, а то конфеты. Да.
Лучший завтрак для детей – какао. И тут же информация возвращения Наполеона из Петровского дворца 8 сентября. То есть все даты. И ребенок это…
Запоминал или вот, игра.
Да, бой на батарее Раевского 26 августа 1812 года.
А, золотой ярлык – это, наверное, тоже какао, да?
Тоже.
Десертный шоколад.
Да, да, да.
То есть ребенок жует шоколадку и заодно запоминает.
Да, то есть вот воспитание в какой-то игровой форме. И знаменитая так называемая теребеневская азбука. Вот ребенок… Видите буквы? Это вот азбука для детей. Она, а по сути, это сатира, политическая сатира, которую выпускали вот в период войны с Наполеоном.
Да?
А потом в 1814 году издали вот как детскую азбуку. Замечательные вот эти художники.
Наивное
Теребенев,
искусство.
Да, Венецианов, Иванов. Вот они и даже безымянные художники принимали участие в создании этих карикатур. Чьи-то имена, как говорится, канули в лету, но вот она осталась в истории как Теребеневская азбука, потому что именно Иван Теребенев, скульптор знаменитый, вот он создал большую часть этих листов, около 50.
Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва спалённая,
пожаром
Французу отдана.
Умрем,
тишь,
Москвой,
умрёмте,
умрёмте ж под Москвой,
как наши братья умирали и умереть.
Наше время
могучее,
лихое.